Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Все люди грешат. Но возможно ли перестать грешить? Почему мы терпим поражение в борьбе с грехом? Существует ли свобода от греха или христиане блефуют? Что нужно сделать, чтобы перестать грешить? Поговорим об этом прямо сейчас в программе Б. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях пастор Балашовской библейской церкви Константин Андреев, и он будет сегодня главным экспертом по борьбе с грехом. Кость, скажи-ка мне, как у тебя получается-то противостоять греху-то?
С переменным успехом, скажем так. Поэтому не стал бы себя экспертом именовать. Думаю, есть намного более способные, может быть, даже ты, чем я. Тут, к сожалению, мы все здесь в этом вопросе гораздо больше теоретики, чем практики. Реальность показывает.
Пастор церкви должен быть большим практиком, чем радиоведущий, я думаю. Ну, давай попробуем, посмотрим, как мы с этим справимся. Первая цитата. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы с вами, давайте попробуем разобраться, как можно победить грех. Возможно ли это человеческими силами? Или нужно что-то большее, чем просто человеческая воля, человеческое желание избавиться от грехов? Напишите нам, как вы думаете, можно ли победить грех и как это можно сделать. Давайте делитесь своими секретами, своей духовной жизни. И первый, соответственно, экспертная цитата. Симона Вейль как-то написала: «Все грехи – это попытка заполнить пустоту», с чем я, в общем-то, не могу не согласиться. Итак, напоминаю, у меня в гостях пастор Балашовской библейской церкви Константин Андреев. Кость, скажи, а с какими проблемами и вопросами часто к тебе обращаются больше всего как к пастору? Что больше всего беспокоит людей?
Ну, знаешь, трудно вообще выделить что-то одно. У каждого человека своя борьба, как кто-то сказал. Каждый со своими искушениями встречается, и зависимости разные, и гнев, и конфликты, и уныние, депрессия кого-то накрывает, страхи различные. Поэтому у каждого человека это свой мир, свои какие-то идолы, свои враги.
Угу. Мне кажется, вообще, когда человек приходит к пастору, он преодолевает вообще буфер какой-то для себя, да, того стеснения или даже страха рассказать о чем-то очень личном, и для этого, конечно же, мне кажется, важно преодолевать себя, и вот мы попробуем сегодня поговорить об этом. Друзья, очень рад, что вы присоединились к нам. У нас есть уже комментарии и довольно интересные советы. Сейчас давайте попробуем. Мы сегодня будем, конечно же, разговаривать с нашими слушателями и зрителями прежде всего, потому что, друзья, программа «Б» существует для вас. Благодаря, собственно говоря, вам мы выходим в эфир, и для вас мы делаем эти эфиры. Ольга Полякова написала: «Можно, надо перестать верить в религию». А Ольга, вы можете пояснить, а что вы подразумеваете «перестать верить в религию»? Я где-то гипотетически с этим согласен, но ведь точность формулировок здесь очень важна. Что вы под этим сами подразумеваете, напишите, пожалуйста. Алексей написал: «Добрый день, а это вы автор книги «Библия. Книга парадоксов»?» Наверное, Костя, даже я не знал, что он автор этой книжки. Пожалуйста, сколько читаю, а эту книжку своего друга пропустил. Надо это наверстать. Поэтому пастор Балашовской библейской церкви, автор книги «Библия. Книга парадоксов» у меня в гостях сегодня. Вот так добавим. Тимофей, здравствуйте. А вы читали книгу Шандора Лавея? Как вы к ней относитесь?
Даже автор такого не слышал.
Вот так вот, Тимофей. Надеюсь, вас удовлетворил этот вопрос. И интересно, почему Вы спросили, что это за книга, напишите нам. Продолжаем мы разговор. Итак, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы попробуем поговорить, как вы думаете, можно ли победить грех и как это можно сделать. Ага, вот у нас еще есть... Уже много комментариев, только его эфир начался. Вы, друзья, уже без разогрева с нами решили пообщаться. Анна написала: «Перестать грешить невозможно и нечего об этом говорить. Вся правда и ложь о наших грехах откроется всем нам когда-нибудь в вечности». Ну, нормально, только можно жить с грехами, да, Анна, то есть с вашей точки зрения. Вот. И ничего по поводу этого делать. Так мы все равно же не можем перестать грешить. Значит, окей, вот это нас будет устраивать, да? Александр, все уже написано. О, все понятно. Тут идет, видимо, Александр, я так понимаю, вы представитель буддизма, так как вы там, в общем-то, что-то такое очень сложное буддийское тут предлагаете почитать. Ольга Полякова. Человек должен руководствоваться моральными принципами, их гораздо больше, чем грехов в Библии. Прокомментируешь как, Кость, или нет? Как ты? Насчет моральных принципов. И...
Наверное, продолжение комментария, что нужно...
Да-да-да. Перестать верить в религию.
Перестать верить в религию. Ну, если я правильно понимаю, да, вот наша слушательница, то... Это, наверное, как бы человек нерелигиозный, вот, который думает, что ну, человек, только когда приходит в религию, он становится озабоченным вопросом греха. А стоит как бы забыть о религии, то и вопрос греха как бы он перестает быть на повестке дня, скажем так. Ну, это из серии, когда люди говорят, нужно просто поступать по совести, жить по совести, быть человеком. Вот. Ну, распространенное как бы, утверждение, человек, который ну, не христианин, да, неверующий человек, ну, к сожалению, не как оскорбление, да, просто как констатация факта, люди, которые не являются вот такими ну, посвященными христианами, да, осмысленными христианами, имеют достаточно поверхностный взгляд на грех, и, ну, соответственно, подобного рода советы, они... Понятно отчасти.
Угу.
Ноги растут.
Да, вот Евгений считает, что, цитирует Далай-Ламу, и говорит, Далай-Лам говорит о этике нового тысячелетия. Если понимать, что светская этика первична, то победить грех вполне возможно. Вот. А ты как думаешь? Такие у нас сегодня непростые вопросы тебе будут.
Да, но здесь как? Нужно понимать, что как бы, любая религия, она претендует на то, чтобы ну, дать ответ какой-то, да, она много что-то говорит, она много каких-то утверждений делает, и часть, наверное, можно даже найти, в части из них можно найти здравое зерно какое-то, здравый смысл, но при этом нужно понимать, что если бы просто советы какие-то, просто какие-то утверждения, они имели бы силу менять людей, то Христу не пришлось бы идти на крест, не пришлось бы идти на самое вот такое вот крайнее действие Богу становиться человеком и умирать за грехи людей. Но именно это нам было нужно. И именно в этом главный секрет вообще победы над грехом. Это наш Господь, Бог, занявший наше место на Голгофском кресте, взявший на себя вину за наши грехи и тем самым предлагающий нам прощение и освобождение от вины за грех и от власти греха. Вот две главные вещи, которые применительно к греху происходят в жизни человека, когда он приходит к Иисусу Христу с покаянием. Он освобождается от вины греха, он перестает быть виновным перед Богом, потому что Иисус взял вину за его грехи на себя, и он перестает быть под властью греха. Это означает, что он перестает быть рабом греха, как пишет Священное Писание, апостол Павел. Если раньше он всегда ну, был на крючке у греха, максимум, что он мог, это заменить один грех другим грехом. Он не мог сказать греху «нет». Грех его искушает, и он, будучи рабом греха, шел у него на поводу и не мог ничего сделать. Максимум – бросить курить и начать гордиться тем, что он бросил курить. То есть произвести замену греха на грех. Но теперь, когда человек освобождается от власти греха, у него появляется потенциал говорить греху Нет. У него появляется такая свобода, он может говорить греху «нет». Это не значит, что верующий человек всегда это делает. Действительно, греха, к сожалению, еще осталось в жизни нашей, даже когда мы стали христианами. Но вот вина за грех и власть греха, они уже побеждены. Мы уже от них освободились, если стали по-настоящему христианами. Поэтому, к сожалению, советы, этика, мораль, они бессильны. Нам нужна жертва Иисуса Христа. Иисус Христос дает настоящую свободу от греха.
Да, друзья, большое спасибо, что вы так много пишете уже с самого начала эфира. Это очень здорово. Мы постараемся так вот отвечать на ваши вопросы и комментировать ваше мнение. Так что это очень важно, что мы вступаем в диалог. Я напоминаю, что Theos Media – это не коммерческий проект. Мы существуем только благодаря вашей поддержке, поэтому мы очень рады будем, если вы поддержите нас материально, поддержите наш проект, программу «Б». Вы можете это сделать, пройдя по ссылочке в описании к видео, выбрав любую форму платежа и, соответственно, сумму. И, конечно же, для нас очень важно, если вы оформите референтный платеж, то есть ежемесячно будете поддерживать проект программы «Б». Мы существуем для вас, и мы хотим действительно существовать в диалоге с вами. И в этом диалоге мы хотим познавать истину и делиться тем, что очень важно для нас. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня пастор Балашовской библейской церкви Константин Андреев. Вот, Кость, скажи, а почему христиане всегда говорят о грехе? Почему это так тема важна для христиан? И почему это раздражает окружающих, как ты думаешь?
Ну, надо сначала оговориться, что христиане не только говорят о грехе, да, христиане много о чем говорят, и о радости, и о свободе, и об Иисусе Христе, о спасении. Но вместе с этим, да, христиане говорят о грехе. Почему? Потому что когда мы пришли к Иисусу Христу, когда мы пришли к свету, мы вдруг начали понимать, что такое тьма. Да, когда ты к фонарю близко подходишь, ты идешь по улице ночью в темноте, и вот чем ближе ты к фонарю, тем лучше ты видишь, какой ты грязный. Ты, например, там упал в лужу, да, ты встал сначала, отряхнулся, вроде ничего. А идешь, и чем ближе к свету, тем яснее становится твоя грязь. И тебе как-то это, ну, уже неприятно, некомфортно. А ты еще когда понимаешь, что это не просто свет, да, это Бог, твой Спаситель, который тебя создал, который тебя любит, который хочет, чтобы ты был чистым, Он светит на тебя, да, и ты обрел отношения с Ним, то ты, естественно, хочешь не огорчать Его своей жизнью, а хочешь радовать Его. И поэтому для верующего человека грех – это серьезно. Становится. И это одно из ключевых отличий, кстати говоря, верующего человека от неверующего человека. До того момента, пока человек приходит к Иисусу Христу, он любит грех и ненавидит праведность. Ну, конечно, все это по-разному, да, это не обязательно в явной форме, вот, может быть, как-то вскрытой, завуалированной. Но когда человек приходит к Иисусу Христу, все меняется. Он начинает любить праведность и начинает ненавидеть грех. И поэтому-то, кстати говоря, вот и происходит такое недопонимание, мягко сказать, а иногда даже громкое осуждение людей неверующих по отношению к христианам. Ну что вы как бы со своим грехом как бы, да, заладили, ну хватит уже. Потому что у них отношения с точностью да наоборот, абсолютно полярные. Они любят грех. И когда мы говорим о грехе, это ну, иногда их обличает. Это ну, создает дискомфорт определенный для них. Потому что они-то не хотят его оставлять, он-то им нравится, они... свет, к сожалению, еще не осветил их сердце, их жизнь, их разум.
Угу. А у нас тоже уже много комментариев. Друзья, спасибо, что вы пишете. Перед этим небольшую цитату из Бенджамина Джонсона хочу привести. «Каждый грешный поступок болью возвращается к нам. Именно так мы познаем, что такое добро, что такое зло». Это как раз цитата может стать ответом на комментарий нашего слушателя. Ойд написал: «Не могу перестать грешить, обожаю есть вкусняшки, чтобы аж желудок сводило». Добро пожаловать в сообщество больных гастритом. Вот, когда вкусняшки, перед которыми ты не можешь устоять, становятся проблемой для тебя, и ты начинаешь с этим работать. Я тоже приведу очень простой пример. Я сегодня готовился к эфиру, сел в креслице, у меня, смотрите, тут все так уютненько, книжечки, пледик. Опустил, значит, глаза и увидел на штанах пятнышко. И все, и мое внимание уже не про книжечки, не про готовящийся эфир, а надо пятнышко стереть, понимаете? Поэтому то же самое происходит с человеком, который в свет Божий входит, и он видит все эти пятнышки на себе. Ему казалось, что он хорошо, красиво одет, а на самом деле эта красивая одежда, она вся в пятнах, она грязная. И вот мы нуждаемся в этом, мне кажется, чтобы видеть это. Еще у нас есть комментарий. Евгений написал: «Не стоит обобщать веру и религию. Верующий и религиозный человек – это разные понятия, как по мне. Если светская этика соблюдается, то религиозное понятие «грех» пропадет». Значит, ага. Ольга, я прошу прощения, но религии много, и правила, требования, грехи всех, у всех свои. Будем все их соблюдать, она спрашивает?
Хороший момент. Ну, надо сказать, что как раз в этом практически все религии совпадают. Моральный закон, нравственный закон, он очень похож практически во всех религиях. Примерно одно и то же все религии называют добром, и одно и то же все религии называют злом. Почему это происходит? Потому что Бог дал нам совесть, каждому человеку. И в своей совести мы прекрасно знаем, даже последний преступник, он прекрасно знает, что он совершает преступление, когда его делает, даже если он, несмотря на это, за всю жизнь свою не читал ни Библию, ничего, маленький ребенок, он тянется к запретному, и когда его вдруг заметили, он краснеет, он опускает глаза. Почему? Потому что он понимает, что то, что запретили, трогать нельзя. Вот этот моральный и нравственный закон, он уже в нас, он уже внутри нас. Поэтому в своей совести каждый человек прекрасно знает, что есть добро, что зло, что грех, что не грех. Вот. Религии отличаются, на самом деле, не столько в том, что они называют грехом, а что не называют, ну, глобально, понятно, там есть свои какие-то нюансы, вот. Но религии отличаются в том, принципиально, что делать с грехом, как его победить. Если все религии на самом деле объединены с какими-то правилами, какими-то шагами, сделай то, сделай это, то христианство, оно кардинально отличается. Христианство – это не просто какие-то свод правил, свод советов. Это Иисус, который пришел не просто правильные слова какие-то сказать, не просто правильное учение дать, а пришел умереть. Пришел умереть за каждого человека. И если все учителя других религий спрашивают, ну как тебе мой совет? Как тебе мой совет, там, Будда, Аллах, да? А как тебе то, что я сказал, что я предлагаю? То Иисус, он совершенно другой вопрос обращает к людям. Он говорит, как тебе то, что я для тебя сделал? Как тебе то, как я возлюбил тебя, и что я отдал себя за тебя на смерть? И вот этот вопрос, он кардинально отличается, и он является указателем на то, где искать свободу от греха. В общении со Христом, в отношении с Христом, в прощении, которое дает Христос.
Угу. Вот Ольга продолжает, значит, задавать вопросы и дискутировать. И Ольга, очень рада, что вы присоединились и задаете такие важные вопросы. А с чего бы это поверхностно? Атеисты как раз больше анализируют, рефлексируют, задаются вопросами. А Ольга, с чего вы взяли, что атеисты больше задаются вопросами и больше рефлексируют? Атеисты, как и христиане, рефлексируют и задают вопросы. Просто ответы на эти вопросы у нас получаются разные. Вот в чем дело. То есть здесь
нужно признать, что действительно бывает, можно встретить и поверхностных христиан. Вот. Иногда это может даже быть вследствие того, что человек вовсе не христианин. Может быть, и такое даже. Вот. Но при этом есть действительно и честные такие думающие атеисты, вот, которые вот, ну, анализируют себя, анализируют свои мысли, свой внутренний мир. И надо сказать, что у меня есть такие друзья, я, ну, общался с такими людьми немало. И надо сказать, что когда человек, не знающий Бога, он честный с собой, то обычно это грустный человек. Это грустный человек, унывающий человек такой вот, это не оптимистичный человек, потому что, если он честный, он видит немало зла внутри себя, вот, немало своей корысти какой-то, вот, корысти, и он видит еще больше корысти вокруг, еще больше вокруг, и здесь он часто становится циником, циничным человеком, вот, что можно сказать об атеистах, к сожалению.
Угу. Еще, да, еще Ольга написала... что нет, возмущение вызывает не вера человека и его желание не грешить, а навязывание своих взглядов окружающим и детям. Но мне кажется, все люди отстаивают свои взгляды, нет? Все люди передают свои взгляды детям. Да, атеисты передают свои атеистические взгляды, а христиане, собственно, свои взгляды. Это нормально. Воспитывать детей – нормально. Хуже, когда мы не воспитываем детей, когда мы равнодушны к детям. Мне кажется, это так. Другое дело, что мы, ну, где в этом, собственно, есть ли в этом диалог, да, когда человек, например, там, верующий не готов к диалогу, да, я тоже, знаете, вот на это реагирую не очень хорошо. То есть надо услышать друг друга. Надо попытаться увидеть друг друга и понять друг друга. На мой взгляд, как раз проблема в нашем обществе, вообще ну, в сообществе, в человеческом обществе, в том, что мы перестали как-то пытаться понять друг друга. Вот в чем, мне кажется, проблема. Да. Женя написал, если начинаешь идти по правильному пути, перестаешь идти в неверном направлении. И Эдуард написал, я понимаю, что значит проблема с едой. Да, ну вот как раз, мне кажется, когда действительно ты не относишься к этому как к проблеме, там, не знаю, там, переедание или там, то же самое курение и так далее, но в определенный момент ты понимаешь, когда это становится проблемой, и ты уже, тебе уже трудно с этим справиться самому. Если вначале еще как-то можно на силе воли как-то что-то пройти на этом, то когда это становится реальной проблемой, тебе нужна помощь. И вот в этом как раз очень важный момент. Так, давайте продолжим. Значит, все мы много согрешаем, да, Кость? Ну, а в Библии, например, в первом послании Иоанна написано, всякий рожденный не делает греха. То есть рожденный от Бога. Всякий рожденный от Бога не делает греха, да? Скажи, а грешат ли христиане? Можно ли прожить жизнь, не совершая греха?
Ну, смотри, если говорить о первом Иоанна, то в этом же послании есть и другие слова. Иоанн пишет, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истин нет у нас. Это же послание, оно говорит о том, что каждый христианин, каждый человек знает, что такое грех, он не теоретик в этом, он грешит, он согрешает. Вот те слова, которые ты процитировал, это из третьей главы, там ну, просто нужно понимать, в каком контексте они сказаны. Там Иоанн дает наставление в свете распространившегося гностицизма. И там он перечисляет причины, по которым верующий человек не может жить во грехе, противостоя гностикам, которые часто в своем образе жизни поступали обратно. То есть они очень были равнодушны к греху, такие легко относящиеся к греху, к святости. Их это не сильно заботило в силу их убеждений. И апостол Павел там перечисляет причины. И как раз вот когда он эти слова, которые ты процитировал, говорит, то он там утверждает причину, по которой верующий не может жить во грехе, именно не совершая грех, а поступая так постоянно, имея образ жизни греха. И в этом, опять же, вот ключевое отличие верующего человека от неверующего. Неверующий человек, он живет грехом. Это его жизнь, и его, в принципе, как бы выбор. Он начинает переживать о грехе только тогда, когда последствия приходят. Вот. В целом, сам, он больше переживает о последствиях, чем о самом грехе. Верующий же человек, он переживает о грехе как таковом. Даже впав в какую-то привычку греховную, да, он будет бороться. Написано в притчах, 7 раз упадет праведник, но встанет. Он уже не может жить в грехе, его природа изнутри изменилась, он уже рожден от Бога. Как раз там ты процитировал эти слова, да, рожденный от Бога не может грешить. То есть все, он уже другой, в нем уже семя жизни Божьей посеяно. Вот. А говоря о том, может ли верующий человек жить без греха, ну, здесь надо сказать так, и да, и нет. Глобально нет, но вместе с этим нам нужно понять, что в нашей борьбе с грехом есть смысл. Это не просто какое-то увлечение на всю жизнь. Когда мы читаем книгу Иова, например, да, у Иова произошли очень трагичные события, это мягко сказать, да, то есть катастрофа произошла. Одна за другой трагедии просто ворвались в его жизнь, и он произнес эти известные слова, встретив все эти трагедии, он сказал: «Господь взял, Господь дал, Господь взял, да будет ими Господь неблагословенно». И по итогу первой главы Бог делает важное заявление. Бог говорит: во всем этом Иов не согрешил. Это означает, что можно в определенной ситуации, в определенный период жизни действительно не согрешать. Наряду с тем, что мы говорим, что мы много согрешаем, да, Писание об этом говорит, это не значит, что Иов потом в будущем больше никогда не грешил. Но вот здесь, локально, Иов действительно не согрешил во всей этой истории. Бог не осуждает Иова. Это означает, что можно над конкретным грехом одержать победу, в конкретном искушении стоять.
Угу. Ольга продолжает задавать вопросы. Как вы объясните процентное соотношение верующих атеистов среди преступников? 84,4% верующих по последним оценкам, как это соотносится с их верой и заповедями? Ольга, я сразу могу задать несколько вопросов. Что это за цифры? Откуда они взяты? Насколько, значит, была референтная выборка опрошенных? Если, предположим, это был опрос в тюрьме, как бы, то вы понимаете, что, ну, как бы эти цифры не соответствуют действительности, да? Но, может, ты прокомментируешь. И по поводу верующих, которые себя определяют как верующие и верующие, как бы. У меня тоже большие вопросы. Кость, может, ты как-нибудь прокомментируешь это?
Ну, да, я думаю, как бы ты правильно обратил внимание, что, к сожалению, у нас и в стране-то по опросам очень много верующих. Очень много верующих. Вот, идешь по улице, там какой-то пьяный мужчина валяется в луже, да, но начинаешь с ним разговаривать, он достает крестик, бьет себя в грудь. Я христианин, я крещенный, но он пьяный вообще, валяется, там лыком не вяжет, вот, в луже там в это, весь извозяканный. Зато он христианин. То есть, к сожалению, люди часто не понимают, что значит быть христианином. И они думают, если его покрестили, если он крестик надел, если у него родители там какие-то молились за него, значит, он верующий. Но это не так. И вот здесь вот просто нужно понять тоже, какими критериями руководствовались эти опрашиваемые люди в тюрьме, когда, ну, называли себя верующими. Если действительно это исследование, оно действительно как бы правдивое какое-то, да, а не просто фейк какой-то, там, вымысел чей-то.
Ольга написала: нет, в идеале не навязывать взгляды, а логически подходить ко всем вопросам, включая веру, иначе это будет идеология. Понимаете, Ольга, дело в том, что любая идея может превратиться в идеологию. Атеизм – это идеология. Философия может стать идеологией. Например, платонизм – тоже идеология. Поэтому, ну, когда мы говорим, вот вы говорите, логически подходить ко всем вопросам, смотря что вы подразумеваете логически, убеждать, и чтобы противник, значит, оппонент был убежден в вашей правильности, это тоже как бы идеология, и это уже пропаганда. Вот, отстаивание своих взглядов, внимательность к доводам и, ну, соответственно, попытка диалога – это очень важно, мне кажется, между верующими и неверующими. Это очень здорово, когда мы слышим друг друга, когда мы разговариваем друг с другом. Ты, может, прокомментируешь, Костя?
Ну, мне кажется, как бы несколько даже можно улыбнуться, когда стоят рядом фразы «логически» и «вера». То есть, ну, вера, она сама по себе подразумевает определенный элемент алогичности или недоказанности, когда ты должен просто принять то, что не имеет достаточных доказательств явных. И есть две истины в христианстве, которые верующие люди принимают, имея доказательства исключительно на субъективном уровне. Дух Божий убеждает человека изнутри, что, во-первых, Бог есть, а во-вторых, Библия – это его истинное слово. Это истины, которые вы не докажете. Вот в конечном итоге, какие бы доказательства я вам не приводил, какие бы аргументы я не приводил, вы всегда найдете контраргументы на это. Но вместе с этим и вы не приведете никакого аргумента, который опровергнет эти два утверждения. Бог есть, его никто не видел, его не зафиксируешь, его не потрогаешь, вот, его не сфотографируешь, и поэтому кто-то скажет, ну, это нелогично, зачем об этом говорить, это против логики. Вот, и поэтому, если вот избирать исключительно путь логики, то, ну, то вы должны тогда сказать, ну, это не мое утверждение, я отказываюсь с этим соглашаться. И второе, Библия – это истинная его книга. Тоже найдется немало аргументов, каких-то попыток спорить с этим, не соглашаться. То есть это две истины, которые вам нужно принять верой, не имея никаких логических, объективных, таких вот, ну, в конечном итоге, бесспорных аргументов. Хотя, конечно, их немало, и они есть, вот, но в конечном итоге от вас все равно потребуется вера.
Джош Биллингс как-то написал: «Признайся в своих грехах Богу, и будешь прощен. Признайся в них людям, и будешь осмеян». Вот, Кость, скажи, почему нам трудно признаться в своих грехах, почему мы часто просто боимся говорить об этом с другими людьми, с христианами, служителями церкви, ну, с другими людьми? Что вообще может помочь нам преодолеть этот страх, на твой взгляд?
Ну, глобально, если говорить, да, то это еще с Эдемского сада идет наше понятие стыда. Когда Адам и Ева согрешили, они совершили первый грех, они начали прятаться, они начали скрываться. Вот это вот чувство стыда, оно стало им знакомо, и для нас сегодня по-прежнему это понятное явление – стыд. Это стыдно. Вот. С другой стороны, если говорить более так вот, ну, конкретно, применительно к нам, то у каждого человека свои какие-то страхи, свои причины, вот, ну, где-то бояться, переживать. Один для одного, это, ну, эти страхи, они коррелируют с ценностями такими жизненными каждого человека. Для одного очень ценные отношения, и он боится потерять их, если он сейчас пойдет и признается в каком-то неуместном поведении, неуместном поступке, неуместных действиях, он переживает, что уже не будут его, ну, к нему так же по-доброму относиться, как раньше, будут, может быть, отвергать и так далее. И сердце там преувеличивает эти страхи, да, у страха глаза велики, мы знаем. Вот, другие боятся терять, может быть, уважение какое-то, авторитет, значимость какую-то. Третьи за какие-то более такие приземленные вещи волнуются, что сейчас там, они потеряют возможности какие-то. Кто-то, может быть, боится, что это создаст ему напряги какие-то, вот такие просто проблемы и так далее. И в итоге люди скрывают, люди прячут грех. А надо понимать, что для греха это самая лучшая среда. Тьма это самая лучшая среда, где грех, он вот как теплица для него, он там процветает, расцветает, ему хорошо в неведении. И наоборот, это очень такой мудрый, очень правильный шаг пойти и открыться, довериться. Ну, не нужно это делать как бы, да, там, с высокой трибуны, во всеуслышание. Пойдите, найдите человека, который вас любит, которому вы доверяете, и решитесь на этот шаг, наберитесь смелости, и вы увидите. Я вот как пастор, я всегда... Ну вот вижу, как вот люди, приходя, да, на какое-то общение, где им нужно чем-то поделиться, я вижу, как вот эта вот борьба в них идет, и я всякий раз увещеваю их, что не переживай, мы все из одного теста, я такой же грешник, как и ты, я, может быть, даже еще больше грешник, ты просто меня не знаешь, плохо знаешь еще. Вот. Мне знакомы, там, ну, трудно найти грех, какой мне не знаком. Я прекрасно тебя пойму, я тебя не осужу. И больше того, если ты сейчас мне откроешься, я начну еще больше тебя любить, еще больше тебя уважать, потому что я буду понимать, что для тебя духовная жизнь, святость, чистота – это ценно, это серьезно, и ты готов даже идти вот на такой риск в определенном смысле, да, стать уязвимым, открытым ради того, чтобы быть чистым перед Богом. Как? Это же, наоборот, это же то, что и заслуживает как раз настоящего уважения, настоящей любви, как я могу к тебе там начать хуже относиться, да, или перестать там тебя как-то ценить. Вот. Поэтому, конечно, это вот, ну, такие страхи, они субъективные, ложные, от них нужно просто отказаться, отвернуться, идти делать правильные, что правильно, то, что люди называют правильным.
А Эдуард написал: скажите, вот в чем проблема, что такого плохого в грехе, что это такое? Самые страшные последствия, по-моему, изображены после самого первого греха в Бытие в 3 главе, книга Бытия, Библия, соответственно, Библия, книга Бытия, 3 глава. И так ли наши грехи ужасающие, как первородный грех? Мир просто перевернулся после греха падения. Мне кажется, что ценность греха сегодня обесценилась. Вот как ты прокомментируешь?
Тут много, конечно, утверждений наш слушатель сделал, но не уверен, что я правильно понял то, что написано было, но я думаю, что и, конечно же, первородный грех – это серьезно, вот, и наш личный грех – это тоже серьезно. Бог будет судить нас, человека, не за первородный грех, а за его личные грехи. Вот, и больше того, у грехов есть реальные последствия. Ни один грех не проходит без последствий. Постоянно работая с людьми, да, имея вот такую возможность погружаться в жизненные ситуации, в жизненные судьбы и наблюдать, как определенные решения, принятые человеком год назад, 5 лет назад, 10 лет назад, приводят к определенным последствиям, я только больше и больше убеждаюсь, что самые, на первый взгляд, маленькие компромиссы, они обязательно будут иметь последствия. Грех всегда будет иметь последствия. И поэтому грех – это серьезно, личный грех – это серьезно. И с ним нужно бороться. Даже, сейчас я уже в плоскости такого прагматизма говорю, да, даже просто с прагматичной точки зрения. Потому что грех, он лишает нас радости, он лишает нас надежды, свободы, оптимизма. Вот. Но мы понимаем, да, что это не единственная причина. В конечном итоге это не угодно Богу нашему, которого мы любим, который любит нас. Поэтому это, наверное, самый важный такой мотив, почему нам, как верующим, нам хочется оставлять грех, нам хочется с ним расквитаться.
Вот как ты думаешь, Костя, а почему мы терпим поражение в борьбе с грехом? Почему в жизни случается так, что люди не могут справиться с каким-то грехом, хотя искренне стараются победить это искушение? На твой взгляд, почему это происходит?
Я думаю, что в каждом случае, опять же, есть какой-то глобальный ответ, да, есть локальный, но в каждом случае, наверное, у каждого человека это по-разному. Кто-то не проявляет достаточной серьезности, да, кто-то, может быть, скрывает грех, не идет, чтобы поделиться за помощью какой-то, стыдиться. Вот, кто-то, может быть, где-то на компромисс какой-то, компромисс какие-то снова и снова допускает в свою жизнь. Но глобально, в конечном итоге, есть один ответ, то есть это неверие. Это неверие Богу, это недостаточная любовь к Богу, недостаточное доверие Богу, недостаточная сосредоточенность на Боге, которых мы сегодня можем возрастать благодаря Евангелию. Иисус сделал нас способными, возродив духовно, я сейчас говорю о верующих, да, возродив духовно, любить Бога, полагаться на Него и прославлять Его. Но когда мы не практикуем это, то у нас ничего не получается. Христос, помнишь, говорил, Христос не раз об этом говорил в разных образах. Он говорил в притче, в иллюстрации о виноградной лозе, он говорил: «Я лоза, а вы ветви». Ветви нуждаются в соке, который этому лоза. И если веточки будут не на лозе, у них никакой плод не вырастет, на них никогда виноградная гроздь не появится. И Христос говорил: без меня не можете делать ничего. Вот почему мы ничего не можем делать, вот почему у нас ничего не получается, в том числе победить грех, да, сейчас говоря об этом. Потому что мы не на лозе, потому что мы не имеем сока Христова. Когда Христос с самарянкой у колодца говорил, помнишь, он сказал: кто будет пить воду сию, тот возрождет опять. ну, говоря о физической воде. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать никогда. Вот, будет пить. Не попьет, а будет пить. Ну, и в этом образе Христос говорил о чем? Он говорил об общении с собой. Он говорил об отношениях с собой. Кто будет постоянно возвращаться в общение со мной, кто будет пребывать в общении со мной, тот не будет жаждать, тот не будет испытывать, не будет уязвим перед искушениями. Он будет легко их проходить. Но когда человек голодный, когда человек давно не пил, я вспоминаю, сейчас, знаете, такой коротенький пример приведу. Я это на всю жизнь запомнил. Я еще был подростком, и летом, ну, какие-то мероприятия в городе проводились, чтобы задействовать подростков, значит, и проводилась такая эстафета. Ты находишь записку какую-то, значит, командой вы бегаете, находите записку, там написано, где следующее. В ней написано, где следующее. Часто вот в лагерях христианские такие игры проводят. И тут по всему городу, значит, там нам раскидали эти записки, и нужно было из одного, чуть ли там не района, в другой район мотаться, и все это быстро, чтобы первым успеть. И был жаркий день, и я помню, значит, я бегу, несусь там, как капитан команды, впереди своей команды, и так уже хочу пить, а пить негде. И пробегаю мимо пруда. И этот пруд, ну, это, ну, пруд. Ну, там люди купаются, как бы там лягушки квакают, да, там тина где-то. Но я, там вода нечистая, как бы далеко, там где-то грязь, там всякие бутылки, что-то. И вот. Но я так хочу пить, и я смотрю на этот пруд, как бы... Я понимаю все это, что там как бы много инфекций, много заразы, но я так хочу пить. И в какой-то момент я просто не выдержал, я так по сторонам посмотрел, остановился по сторонам, посмотрел, никого нет, никто меня не видит, чтобы меня позориться хотя бы. Вот. И я спустился и как бы хлебанул, пару хлебков этой воды сделал. То есть я понимал, что это гадость, вот. Но я очень хотел пить, я был жаждущим. Вот. И я согласился даже на это. Вот причина, почему люди грешат. Христос их не напитал, они по какой-то причине потеряли общение со Христом. Может быть, кто-то никогда не имел, кто-то потерял, да, вот он, и его общение со Христом прервалось. Он не напитан Христом, но пить-то хочется. Бог нас создал жаждущими, Бог нас создал поклоняющимися. Мы нуждаемся в поклонении. Если мы не поклоняемся Богу, мы будем искать, чему поклоняться. Это будут идолы. Мы будем пытаться найти счастье там, где его никогда не найти. Мы будем пытаться пить из водоемов разбитых.
Угу. Ну вот Ольга спрашивает, что есть грех и что такое первородный грех? Ответьте, это очень важный вопрос.
Угу. Первородный грех – это грех, который кардинально изменил природу всех людей, всего человечества. Это тот первый грех, то первое ослушание людьми в лице Адама и Евы, Божьего закона, и которая имела необратимые последствия. С тех пор каждый человек уже рождается грешником. Мы уже рождаемся вот с этой вот искаженной грехом природой. Это ярко видно на примере маленьких детей, да, когда вот они в песочнице, они еще только вылупились, да, они еще там толком говорить не могут, но они уже в песочнице эту игрушку там делят, не хотят отдавать друг другу, уже эти вот это проявление этой испорченной грехом природы, оно уже присутствует. Это первородный грех. Но затем каждый человек еще начинает практиковать личный грех. Мы начинаем все больше взрослее, возрастать в этих личных грехах, в их палитре этих грехов. И здесь вот есть такое утверждение, которое часто богословы делают. Человек грешник не потому, что он грешит, а человек грешит, потому что он грешник. Вот как бы здесь в этом утверждении как раз соединены и личный грех, да, и первородный грех.
Угу.
А если говорить об определении греха, то буквально само слово грех, то слово, которое у нас переведено как грех с еврейского языка, это слово, которое буквально переводится мимо цели, промахнуться мимо цели. Да,
промах, ошибка.
Да, то есть это не, говоря проще, примитивно к нам, это не соответствие Божьему замыслу. Вот все, что мимо Божьего замысла, это грех. Это все неугодно Богу.
Ну вот Сергей написал очень большой такой комментарий, я попытаюсь его так быстро прочитать. Если грех в православном смысле, то это неразрешимая проблема, когда древние скотоводы-кочевники указывают мне, как мне выжить в современном бедуаме и при этом не чувствуют себя скотиной. Выход здесь там же, где и вход. Нужно понять себя, разобраться в том, чего ты сам хочешь от жизни, что тебе по-настоящему нужно, а тогда твои действия будут последовательны, целенаправленны, легитимны. Тогда тебе не придется жить с одной, а любить другую, воровать, потому что живешь непосредством и так далее. Вот только разобраться в себе – задача очень сложная, и на это порой уходит вся жизнь. Вот потому ответ, конечно, есть, но он вам не понравится. Чтобы перестать грешить, нужно как следует огрести от жизни. Вот как ты думаешь?
Ну, есть здравое зерно в этих словах. Наверное, может быть, это больше ответ на вопрос, как вообще вот, ну, повернуться в сторону такого вот правильного отношения к греху, скажем так. Это увидеть, набрать определенный объем последствий этого греха. Если я правильно понял вот нашего слушателя, да, он, как бы, если перефразировать, то есть это когда ты достаточный объем последствий греха в своей жизни получил, ты вдруг начинаешь, ну, как бы, 2 плюс 2-то складывать, да, ты начинаешь вдруг понимать, что, ой, слушай, да это же вот последствия всего вот этого, это же я, как бы, получил-то сегодня, потому что вчера или там третьего дня сделал вот что, какое решение принял. Вот, блудный сын, это вот, ну, может быть, яркая такая библейская иллюстрация, да, подобного рода принципа. То есть, когда он в достаточной степени отгреб, в достаточной степени, ну, набрал последствий, пал, то он только тогда оценил то, что когда-то говорил ему отец и от чего он когда-то отмахнулся с такой легкостью. Вспомнил о любящем отце.
Да, ну, подводим итоги, потому что несколько минут всего осталось буквально. Да, значит, существует ли свобода от греха? Как можно получить эту свободу от греха? Как ты думаешь?
Ну, конечно. Самое главное здесь, это то, о чем мы вначале говорили, это прийти к Иисусу Христу с покаянием, родиться свыше. Каждый верующий человек, он уже свободен от греха. Он свободен от власти греха. Когда Библия говорит о свободе от греха, то она имеет в виду, в первую очередь, свободу от власти греха. Если вы рождены свыше, если вы дитя Божие, то вы уже свободны от власти греха. Вы уже имеете все для того, чтобы сказать греху «нет». То, что, может быть, это не всегда получается, это уже вот как раз другой разговор, здесь уже нужна помощь какая-то, но вы уже не раб греха, как люди, которые не знают Бога.
Я предлагаю в заключение прочитать из Библии. Это послание, это Новый Завет, послание апостола Павла к Ефесянам из 2 главы, с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей и благости к нам во Христе Иисусе». Вот, наверное, самый главный ответ спасения, как дар, то есть желание Бога помочь нам справиться с грехом, потому что мы сами этого не можем. Для этого, собственно, Христос принес сам себя в жертву за наш грех, чтобы мы получили свободу. Свобода, которая позволяет, дает нам силы, зависящие не от нас, а от силы от Бога, чтобы побеждать этот грех, да? Чтобы уже не жить во грехе, чтобы не страдать. Мы, конечно, будем страдать от того, что мы согрешаем, от своих ошибок, но Бог богатой милостью помогает нам вот торжествовать, то есть радоваться во Христе в победе над грехом. Сегодня большое спасибо, друзья, что были с нами, большое спасибо за такой активный и очень жаркий диспут и диалог. Сегодня с нами был пастор церкви Константин Андреев, и мы говорили с вами, как нам победить грех. До свидания, да благословит вас Господь.